Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в неделю Антипасхи святого апостола Фомы. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Анфусе. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Однажды, сидя с нами и беседуя о душеспасительных вещах, блаженный начал приводить изречения святых старцев и, дошедши до изречения, сказанного Аввой Пименом, что осуждающий себя находит покой повсюду, и до того, который сказал в ответ один Авва горы Нитрийской, когда его спрашивали, что более сего обрел ты на сем пути, отче, «обвинять и укорять», — отвечал он, — «себя самого всегда». Причем, когда вопрошавший прибавил, и нет другого пути, кроме сего, сказал, какую силу имеют слова святых. И поистине, что ни говорили они, говорили от опыта и истины, как учит божественный Антоний, потому-то они слова и сильны, что изречены деятелями, как говорит некто из мудрых, слова твоя, да подтверждает жизнь твоя. При сем он рассказал нам следующий случай. Во время краткого моего пребывания в лавре Авы Герасима сидели мы однажды с возлюбленным мне братом и беседовали о душеполезных предметах. Я припомнил сии слова Авы Пимена и того другого старца. Брат сказал мне при сем: «Я узнал опытно истину сих слов и вкусил покоя, доставляемого исполнением их. Был некогда в сей лавре один диакон, с коим я жил в искренней дружбе. Не знаю, отчего он возымел на меня подозрение в одном деле, оскорбился тем и начал смотреть на меня мрачно. Заметив эту мрачность, я просил его объяснить мне причину, и он сказал: «Ты сделал такое-то и такое дело». Не сознавая в себе совершенно, чтобы сделал такое дело, я начал уверять его в своей невинности, но он говорил мне: «Прости, не удостоверяюсь». Удаляясь в келью свою, я начал испытывать сердце свое, сделано ли мною когда такое дело, и не находил. Потом, когда увидел, что он берет потир и подает, побожился ему на нем, что не делал того. Но он опять не уверился. Тогда, снова вошедший в себя, я вспомнил о сих словах святых отцов и в полной вере истине их обратил помысел свой на себя и сказал: «Сей искренне мне диакон любит меня, и, движимый сей любовью, открыл мне, что имеет сердце на меня, чтобы я трезвился и берегся впредь делать то. Но бедная ты душа моя, зачем говоришь, что не делала такого дела? Тысяча злых дел сделано тобою, и ты забыла о них. Где то, что ты сделала вчера или за 10 дней? Помнишь ли то? Итак, не сделала ли ты сего, как то сделала, и забыла, как забыла прежнее. Таким образом, я положил в сердце своем, что истинно сделал то. Но как забыл прежнее, так забыл и сие, и начал благодарить Бога и диакона, что через него удостоил меня Господь познать грех свой и раскаяться в нем. Потом встал в таких помышлениях и пошел сознаться перед диаконом и поблагодарить его. Но лишь только я постучал в дверь, как он отворил, и первым, положив поклон, сказал: «Прости меня, я поруган демонами, заподозрив тебя в деле том, ибо истинно удостоверил меня Бог, что ты невиновен в нем, и не допустил меня доли удостоверять его, говоря: в этом нет уже нужды». После сего сказал блаженный: «Вот как искреннее смирение расположило сердце сего брата, что не только не соблазнился он на диакона и не оскорбился на него. Первое — за то, что заподозрил его, второе — что, будучи удостоверяем им, не принял удостоверение. Но еще самому себе приписал грех, мало того, возблагодарил его. Потом прибавил: видите, что делает сия добродетель, на какие степени преспеяние возводит любящих ее. Ибо если бы он захотел, то тысячи поводов возымел бы через диакона к тому, чтобы сделаться демоном. Но как он устремился к добродетели, то не только не оскорбился на него, но еще возблагодарил. Так добродетель объяла его сердце. Так если и мы предварительно заложим в сердце своем семена кротости и смирения, то для врага не будет места сеять в нем злые семена. Ибо он тогда только наполняет нас своим злом, когда находит нас пустыми, не имеющими никакого благого помышления, или паче раздражающими самих себя на злобу и тем, подающему ему к тому повод. Как напротив, при добродетели, когда видит Господь, что душа жаждет спасения и возделывает в себе благие семена, то ради благого ее расположения наполняет ее своими дарами.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регин Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вторая неделя после Пасхи называется Антипасха или Фомина неделя.
Второе воскресенье после Пасхи имеют сразу несколько названий, и каждое название по-своему раскрывает этот новый праздник. Второе воскресенье называют Антипасха. Приставка «анти» в переводе с греческого может означать «вместо Пасхи». Новая Пасха вместо той, которая уже прошла неделю назад. Или по-другому, напротив Пасхи. Одна Пасха была в прошлое воскресенье, после нее пасхальная неделя, а теперь новая Пасха напротив прежней Пасхи. Они как бы выстраиваются вокруг пасхальной недели. Одно пасхальное воскресенье перед этой неделей, второе после. Одна Пасха напротив другой Пасхи. Другое название этого дня — Фомина неделя. Неделя о Фоме. Неделя значит воскресенье. День воскресный назывался неделя, потому что в него не было принято делать мирских дел. Неделя. Почему Фомина неделя? Потому что главным героем этого нового праздника, антипасхи, является апостол, ученик Христов Фома. Тот самый Фома, который не поверил сразу воскресению Христову, который усомнился и которого с тех пор прозвали Фома неверующий. Почему неверующий? В кого он не верует? Он не поверил в воскресению Христову. Почему он ему не поверил? Потому что его не было вместе с учениками, он куда-то отлучился. Евангелие не рассказывает нам, куда он отлучился. Говорит просто, что его не было с учениками в тот момент, когда воскресший Господь явился своим ученикам. Затем Фома пришел, и ученики в восторге рассказывают ему: «Мы видели воскресшего Господа». А он говорит: «А я не верю. Пока не вложу руки моей в язвы, в раны от гвоздей, не поверю», — сказал Фома. Вот и называют его Фома неверующий. А вот этот новый праздник — неделя о Фоме. Это тот самый день, когда Фома, наконец, поверил в воскресение Христову.
Илья Александрович, почему именно память апостола Фомы празднуется сразу после Пасхи?
И это очень важное событие для церкви, потому что до тех пор, пока хотя бы один ученик Христов не веровал в воскресение, то значит, церковь еще не приняла в полноте своей этой веры. Значит, еще не вся церковь имеет веру в воскресение. И значит, Пасха еще не полная, значит, не до конца она совершилась. Поэтому так важна неделя о Фоме, неделя, когда Фома возымел веру в воскресение Христова и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он увидел воскресшего Христа и поверил. В самый первый день своего воскресения Господь Иисус Христос явился своим ученикам. Он явился дверям затворенным. То есть никто не открывал ему двери, он прошел сквозь стену. Его воскресшая плоть имела такое свойство, она могла проходить через видимые препятствия. Ученики увидели его и сразу поверили, что он воскрес. А Фома не видел Господа. Он увидел его только неделю спустя, в восьмой день после Пасхи. И как раз этот восьмой день после Пасхи – это неделя Фомина, день, посвященный апостолу Фоме. Когда апостол Фома поверил в воскресение Христово, тогда церковь уже вся, в полноте своей, обрела веру в воскресение Христово.
Илья Александрович, а что, по мысли святых отцов, означает Фомино неверие?
Существует такое мнение святых отцов церкви, что когда Фома пришел к ученикам и узнал от них, что Господь воскресший им являлся и беседовал с ними, и даже обедал с ними, тогда Фома возревновал. Ему стало очень обидно, ему стало очень горько. Как же это так? Все видели воскресшего Господа, а он, один из ближайших учеников Христовых, не сподобился его видеть. И ему стало так горько, что он воскликнул: «Нет, я не верю в воскресение Христово и не поверю ему до тех пор, пока сам не увижу его воскресшего своими глазами и пока не вложу руки моей в раны от гвоздей». Это вовсе не значит, что он был неверующим, не значит, что он не верил в воскресение Христово, а значит, что он всей душой и всем своим сердцем желал, как и прочие ученики, его братья и товарищи, увидеть воскресшего Христа. Вот такое еще мнение очень распространено среди святых отцов.
Неделя Антипасхи называется по-другому «Новая неделя».
Третье название этого воскресения – то, которое дано в богослужебных книгах. «Новая неделя». В каких богослужебных книгах? Ну, конечно же, в той самой главной книге, в которой содержатся все службы от Пасхи до самой Троицы. Эта книга называется «Цветная Триодь». Почему это воскресение называется «Новой неделей»? Да потому что с него все в жизни церкви начинается заново. Начнем с того, что за окном весна, что пробуждается природа, цветут цветы, зеленеют деревья, пробивается трава, ярко светит солнце. Весной обновляется сама природа, сама жизнь как бы начинается заново. С другой стороны, заново начинается вся богослужебная церковная жизнь. Все те элементы богослужебной жизни, которые были забыты временно на Великий пост и на празднование Светлого Христового Воскресения, снова возрождаются к жизни. Именно с новой недели начинается чтение Псалтири, так же, как она читалась во весь год. Псалтирь, напомню, читается целиком один раз за неделю. С новой недели начинается обычное чередование гласов актоиха. Каждая неделя посвящена своему гласу по актоиху. И эти гласы следуют по порядку. Первый, второй, третий и так до восьмого, а потом заново. Так вот, с новой недели начинается опять чередование гласов актоиха, чего не было уже довольно давно. С новой недели вся богослужебная жизнь входит в привычные, обычные рамки на весь год вперед. Неделя Фомина – это особенный церковный праздник. Служба в неделю Фомину совсем не похожа на Пасху. Это совершенно отдельный, особенный праздник, хотя и празднуется здесь, в общем-то, то же самое событие – воскресение Христово, но празднуется совершенно по-новому. И в этом также отражается название «Новая неделя».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели Фоминой?
Этот праздник очень большой. Если посмотреть на богослужение недели Антипасхи, то мы увидим, что этот праздник празднуется почти как господский двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных праздников церковного года. Очень значительный праздник, но совсем не похожий на Пасху. Самих пасхальных песнопений здесь поется чрезвычайно мало. Здесь поется «Тропарь Христос воскресе из мертвых», гимн «Воскресение Христово видевши» и еще несколько песнопений. Но в целом это абсолютно другое богослужение. Совсем другие тексты здесь поются, не похожие на те, которые пелись в день Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как тема Фоминой недели отражена в гимнографических текстах?
Ну, во-первых, тропарь недели Антипасхи. В этом тропаре как раз говорится о том событии, как Господь Иисус Христос, воскресший, явился своим ученикам. «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. И дверям заключенным, учеником предстал еси всех воскресения, дух правый теми обновляя нам по велиции твоей милости. Запечатану гробу живот от гроба воссиял еси Христе Боже». Гроб Христов, та пещера, в которой его похоронили, был завален тяжелым камнем, но это не помешало Господу Иисусу Христу воскреснуть. Запечатану гробу, ко гробу был привален огромный камень, и на этот камень была положена печать. Эту печать положили иудеи в страхе, что ученики украдут тело Господа Иисуса Христа и объявят его воскресшим. Гроб был не только завален тяжелым камнем, не только была поставлена римская стража охранять погребенное тело Господа, но еще гроб был запечатан, запечатану гробу, и, несмотря на это, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. Живот по-славянски значит жизнь. Жизнь воссияла от гроба. Сам Господь является источником жизни. Он создал жизнь на земле, Он создал каждого из нас. И вот Он Сам, сама жизнь воссияла из гроба. «И дверям заключенным учеником предстал еси». Здесь проводится такая параллель. Как Господь воскрес из заваленного, из запечатанного гроба, так же дверям заключенным, то есть при закрытых дверях и запертых, Господь, уже воскресший, явился своим ученикам. Ученики находились в каком-то доме, и двери в этот дом были тщательно заперты, потому что они боялись иудеев, боялись, что их постигнет какая-то тяжкая и горькая участь после казни Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что дверь в эту комнату была тщательно заперта, Господь явился им воскресший. И дверям заключенным, то есть при запертых дверях, учеником предстал еси всех воскресения. Господа здесь называют всех воскресения. Он воскрес сам и воскресит всех людей в последний день. Дух правый, теми обновляя нам, повелицей Твоей милости. После того, как воскресший Господь явился ученикам, с их помощью Он обновил души всех живущих на земле, и в том числе наши с вами души. Господь даровал нам Духа Святаго, и этот Дух Святой, который пришел в наши души, сделал наши души праведными, угодными Богу, с помощью учеников, по великой Его милости, по великой Его милости. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Тогда Фома, смотрительно, не обретися с ними, глаголоша бо, не иму веры, аще не увижду и аз владыки, увижду ребро, отонуду же изыти кровь, вода, крещение. Увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий. Увижду, как о небе, яко же дух, но плоть и кости. Смерть по правой и Фому уверивай. Господи, слава Тебе! Эта стихира посвящена уверению Фомы. Начинается она с того же, что и тропарь. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Господь явился ученикам, когда двери их были заперты. Тогда Фома, смотрительно, не обретися с ними. Тогда, в тот час, Фомы не было с ними, и это было смотрительно. То есть это было предусмотрено промыслом Божиим. Глаголоша бо, не ему веры, аще не увижду и аз владыки. Фома сказал, не поверю, если не увижу и я моего владыки, то есть моего учителя, Господа Иисуса Христа. Увижду ребро, отонуду же изыди кровь, вода, крещение. Я должен увидеть ребро, из которого пролилась кровь. Когда Господь висел на кресте, один римский солдат ударил копьем его в ребро, и оттуда истекла кровь и вода, так сказано в Евангелии. И Фома сказал, «Я должен увидеть то ребро, из которого истекла кровь и вода». И эта кровь и вода символизируют христианское крещение. Вот какой смысл этих слов. «И увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий». Струп значит рана. Великий струп человеческий – это значит первородный грех. Тот первородный грех, который совершился в раю, когда Адам вкусил от запрещенного дерева. И как раз тогда вошел грех в само естество человеческое. И с тех пор люди болеют и умирают. Великий струп человеческий – это первородный грех. Именно исцелить этот первородный грех, исцелить великий струп человеческий пришел Господь Иисус Христос. Для этого Он страдал, для этого Он умер на кресте, и для этого Он воскрес в третий день из гроба. Фома говорит, увижу язву, то есть рану Господа, которая исцелила рану всего человечества. То есть с помощью своей раны, которая была ему нанесена во время его распятия, Господь исцелил рану всего человечества, то есть первородный грех. «Увижду, — продолжает Фома, — как о небе, яко же дух, но плоть и кости». Воскресший Господь — это было не дух, это было не видение, это был живой человек, воскресший Господь Иисус Христос. «Увижду», — говорит Фома, — «что он не был как дух, но он был живой, имеющий плоть и кости». И стихир окончается такими словами: «Смерть по правой и Фому уверивай, Господи, слава Тебе». Следующая наша передача должна быть посвящена теме следующего воскресения после Пасхи, а следующее воскресение называется «Неделя жен мироносец». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Анфуса. Преподобная Анфуса была дочерью императора-иконоборца Константина Капронима, правившего с 741 по 775 год, от его первой супруги из Хазар. Она и ее брат, будущий император Лев Хазар, были близнецами и родились 25 января 750 года. Императрица очень страдала при родах. Константин Капроним вызвал из заточения преподобную игуменью Анфусу, память которой 27 июля, и просил ее молитв. Преподобная Анфуса предсказала рождение близнецов и их судьбу. Дочь, родившуюся по предсказанию преподобной Анфусы, назвали в ее честь. Когда она выросла, император стал склонять ее к замужеству. Но святая Анфуса с юности стремилась к иночеству и не соглашалась на его уговоры. После смерти отца она все свое личное имущество употребила на помощь нищим и сиротам. Благочестивая царица Ирина, супруга Льва Хазара, относилась к святой Анфусе с любовью и уважением и приглашала ее в соправительницы. Но святая Анфуса не хотела мирских почестей. Бывая во дворце, она надевала одежду, соответствующую положению царской дочери, а под ней носила власеницу. Святая Анфуса приняла постриг от святого патриарха Тарасия. Она основала в Константинополе Аммонийский монастырь, прославившийся строгим уставом. Преподобная Анфуса подавала собой пример смирения, выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь, носила воду, во время трапезы никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. Особенно строго следила преподобная, чтобы никто не выходил из обители без особой надобности. Смиренная и кроткая подвижница прожила 52 года и мирно скончалась в 801 году. Дивная история. Древо злое, император-еретик, приносит добрейший плод деву Анфусу. Каково же ей было при отцовом дворе? Но по псалмопевцу вся слава тщери царевы внутрь. Так и приучила она себя к жизни внутренней. Это и достославная власеница под царскими одеждами, это и молчаливо-молитвенное предстояние Отцу Небесному, воздающему за тайное явно. И когда обретает свободу, Анфуса паче порабощает себя, первенствует в подвигах монашеских. Какой пример для нашего расслабевшего от свободы племени христианского? Да укрепит нас святая Анфуса противостать духу лукавого времени, времени расслабления.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Валентин Распутин. Что передать Вороне? Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня, наконец, пошла, и я боялся сбоя. Боялся, что даже за 2-3 дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу. Собирал в чтении, раздумьях, в долгих мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а словно намагниченный особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. Полным и точным звучанием я похвалиться не мог, но кое-что получалось. Я чувствовал это, потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город. Поездка в город — это 3 часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть сколько удастся дома. И все шло хорошо. Все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень. Но то была моя дочь. Она не рванулась ко мне, не заторопилась, а быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею. «Приехал?» — по-взрослому спросила она, и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться. До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя и теплая, и стояла она такой безо всякого видимого изменения уже давно, сходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более. Тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкое при боковом солнце, но полное и теплое, так располагающее к согласию осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем нечасто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их нелюбящее одиночество души. Мы гуляли, наверное, в час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывал обратно. Я не мог не оценить этого. Значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось 5, она как-то сразу сильно изменилась, по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которым мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало. И вот теперь вдруг такое терпение, послушание, нежность. Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой. Из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору, и возле калитки опять уходил под деревянные мостки под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст летали со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик. Трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора, который они облюбовали, словно бы потому, что он был им под стать по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу. С ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали, и, поев, и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено. Что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут среди нас ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят. Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с ней научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила. Как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно. Они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие. Я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери, и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю. Дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю. Но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденное благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленное откуда-то оттуда, где только они и есть, доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить, почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, часть и боясь додумать, почему это может быть только она. Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений за предельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением. С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказывал их якобы со слов вороны. Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь. А тут вдруг из-за пустяка повели себя, как последние дикари. «Да, а если она мне показала язык?» — тотчас скинулась дочь. «Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?»
«Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно».
«А что, ворона видела, да, что я показывала?»
«Видела. Она все видела».
А вот и неправда. Никто не мог видеть.
Ворона тоже не могла. Может быть, и не видела. Да догадалась. Она тебя изучила, как облупленную. Ей нетрудно и догадаться. На облупленную дочь обиделась. Но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескуражена еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя, она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать. Вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь. Но свое, как говорится, она носила с собой. Мне, между тем, подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой. «Нет, давай еще погуляем», — не согласилась она. «Пора», — повторил я, — «мне сегодня уезжать обратно». Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела. «А ты не уезжай сегодня», — и добавила, как окончательно решенная. «Вот, тут бы мне и дрогнуть». Это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу. Нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающим и не желающим знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами. И когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся. Понимаешь, надо, не могу. Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу, и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало. Когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней. Она замкнулась и отвечала натянуто. Все, больше она уже не была со мной. Она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное. Можно первым утренним уехать, к 9 часам там. Нет, не можно. Я разозлился от того, что это действительно было разумно. У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас. Что бы ни было, а при прощании, даже самым обыденным и неопасным, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной, и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь. «До свидания. Что передать Вороне?» «Ничего. До свидания», — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь. Будто нарочно сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за 20 минут до автобуса. А ведь мог бы эти 20 минут погулять с дочерью. Их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось. Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезение. Автобус подошел с опозданием. Не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом. Вот, мол, как я торопился. Расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком автобус. А шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели 10 и 15 минут, вдыхая запах, наваленный на заднее сиденье в мешках картошки. Народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру, и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах. Как мало не однажды я замечал, надо нашему человеку. Постращай, что автобуса до утра не будет. Подымется яростный до полного одурения крик. «А подгони этот автобус!» Загрузи его и не трогай до утра. Останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного. А везет это место или не везет, не столь уж и важно. Была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь. Конечно, она бы и вида не подала, что обрадовалась. и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом, вспоминай да вспоминай, в одни нового одиночества, грейся возле него, тревожи и утешай душу, мучайся с отрадой его полной счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел. Время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного. Над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех, неисполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым, и как зерно дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам помимо обычной работы особые задания и спрашивающая с нас по своему счету. И я уж готов был подняться и выйти из автобуса. Совсем готов. Да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место. У окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер, наконец, подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали. Поехать-то мы поехали. Да уехали недалеко. Ничего другого нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка смахивал на воробья. Те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость та просматривалась не только в лице, где она прям-таки сияла, но и во всей фигуре. И когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской. Это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию. Но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера, и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой. Я не на шутку стал тревожиться. Дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа? Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала. Не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говорила в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, который нет-нет, да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего. В конце концов, мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы. Будь что будет. За городом сразу стемнело. Лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Света в салоне не оказалось. И странно, если бы он оказался. Хорошо, хоть горели фары. Мы ехали в темноте, и все дремали. Автобус, между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался. Взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимее лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами шофера, когда он переключал скорости. Но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой. Везет — это никогда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не бабушкин,
не теплоход с апреля по январь, выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас. Байкал шумел и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо. Стал быть, Байкал раскачало где-то на севере, и вал гнало многие десятки километров. Но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилась ветреная зябка от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней, точно сосчитать их было невозможно, не теряла времени даром. Все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавая вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды — ощущение было жутковатое. Точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда из преисподней прикрикнули на нас, и мы, неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтобы не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился. С этим не пропадешь. Припоминая потом обратную дорогу, от начала до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном и неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? Я не знал и не скоро, быть может, узнаю. Да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал, что и говорить. Они эти полчаса почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах. Катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил под мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу. К этому времени я уже снова вошел в память. Помню, когда, наконец, зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился навдогонку собирать по 40 копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками, и толпой сразу куда-то повели. Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило. Зачем? Почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все напротив, как должно быть, везут ее отсюда, в город? Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится, то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась, то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть,
то подымаешься утром выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, нормального человека такого не бывает. Это свойство людей случайных или подмененных. Относительно подмененных я думал особо. Предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то, не нам знать, причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой. Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся, никому в огромном многолюдии невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого. Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой, не раз приходили мне в голову. Отсюда и другая моя ненормальность. Я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я, и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня то, что могло бы быть передо мной или после меня, чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небывание в себе, этакая беспризорность происходит довольно часто. Невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте в себе. Но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный я, или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя. Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить, ведь должен же быть в каком-то из них я, так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте. Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце. Я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность — это хорошо всем знакомо. Вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться. Нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения. А еще больше, приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения. Кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.